Глава 21. Дом солнечного света. Дом, как сначала казалось Джеку, был выстроен словно из детских кубиков. Он беспорядочно достраивался, когда требовалось расширение жилой площади. Но потом Джек заметил, что большинство окон зарешочены, и дом сразу стал похож на тюрьму. Почти все мальчики, работавшие в поле, отложили свои инструменты и следили за приближением полицейской машины. Фрэнки Уильямс затормозил на широком закругленном конце дорожки. Как только стих шум двигателя, из передней двери выступила высокая фигура и замерла на верхней ступеньке, сложив руки на груди и глядя на них в упор. Несмотря на седые, почти белые волнистые волосы, длинными прядями стекавшие по его плечам, лицо человека казалось неестественно молодым, как будто эти строгие, истинно мужские черты были произведены или, по крайней мере, исправлены путем пластической операции. Это было лицо человека, способного продать что угодно, вплоть до своей собственной матери, кому угодно. Его одежды были такими же белыми, как волосы. Белый костюм, белые туфли, белая рубашка и белый галстук-удавка на шее. Когда Джек с волком выбрались с заднего сиденья, человек в белом вынул темно-зеленые солнцезащитные очки из кармана пиджака, надел их, посмотрел на них и улыбнулся. Длинные глубокие морщины прорезали его щеки. Затем он снял очки и вернул их в карман. «Хорошо», — сказал он. «Очень-очень хорошо, что бы мы без вас делали, офицер Уильямс». «Добрый день, ваше преподобие», — сказал полицейский. «Обычный случай, или эти двое молодых людей совершили что-нибудь противозаконное?» «Бродяги», — сказал фараон. Скрестив руки на груди, он, прищурившись, смотрел на Гарднера, словно белый цвет резал ему глаза. «Отказались назвать Фэйрел Чайлду свои настоящие имена. Вернее, вот этот большой», — добавил он, указывая на волка. «Он вообще не может говорить. Мне пришлось треснуть его по голове, потому что он не хотел садиться в машину». Гарднер трагически покачал головой. «Почему ты сразу не привез их сюда? Они бы представились, а мы бы уладили необходимые формальности. Есть причина, по какой эти двое выглядят такими, ну скажем, одурманенными? Разве что я огрел этого большого между ушей?» Когда Уильямс провожал мальчиков до дверей длинного крыльца, Гарднер поднял голову и снова посмотрел на своих новых подопечных. Джек и Волк, понурив головы, брели к дверям. Уильямс оттер пот со лба и, тяжело отдуваясь, последовал за ними. Гарднер туманно улыбался, но его глаза так и бегали по ним. Секунду спустя в них появилось тяжелое, холодное и откуда-то знакомое Джеку с Волком выражение, и Гарднер снова вынул из кармана очки и надел их. Улыбка оставалась такой же загадочной, но даже уверенный в своей безопасности Джек похолодел от этого взгляда, потому что видел его раньше. Преподобный Гарднер сдвинул очки на кончик носа и игриво посмотрел на них поверх оправы. «Имена, имена. Могу я надеяться, что услышу от вас, джентльмены, хотя бы одно имя?» «Я Джек», — сказал мальчик и замолчал. Он не хотел говорить больше ни слова до тех пор, пока его не спросят. На мгновение мир завертелся и поплыл перед его глазами. Он почувствовал, что снова переносится в долины, только теперь долины злые и угрожающие. Их воздух наполняли облака дыма, языки огня и крики раненых животных. Сильная властная рука взяла его под локоть и толкнула вперед. Вместо грязи и дыма Джек ощутил тяжелый запах одеколона. Печальные серые глаза смотрели прямо ему в лицо. «Ты был дрянным мальчишкой, Джек. Ты был очень дрянным мальчишкой».
«Нет, мы только голосовали».
«Мне кажется, ты немного заторможен», — сказал преподобный Гарднер. «Мы уделим тебе особое внимание».
Рука отпустила его локоть. Гарднер отступил в сторону и вернул очки на глаза.
«У тебя есть фамилия?»
«Паркер», — сказал Джек.
«Да».
Гарднер сдвинул очки на лоб, сделал танцевальный полуоборот и принялся внимательно изучать волка. Было непонятно, поверил он Джеку или нет.
«По-моему», — сказал он, — «ты сильный и здоровый, по крайней мере физически, довольно крепкий. Мы здесь, конечно, найдем работу такому большому, сильному мальчику, как ты, во служение Богу. Могу я попросить тебя последовать примеру Джека Паркера и назвать свое имя?»
Джек с беспокойством посмотрел на волка. Он тяжело дышал. Блестящая струйка слюны появилась из угла его рта и стекала по подбородку. На университетской рубашке расплывалось пятно. Волк мотнул головой, но это движение не означало отказ говорить. Волк просто отогнал муху.
«Имя, сынок, имя! Может, тебя зовут Билл? Или Поль? Арт? Сэмми? Нет, должно быть что-нибудь посложнее, я уверен. Возможно, Джордж?»
«Волк», — сказал волк.
«Ах, как это красиво!»
Гарднер улыбнулся им обоим.
«Мистер Паркер и мистер Волк. Может быть, вы проводите их внутрь, офицер Уильямс? Разве мы не рады тому, что мистер Баст уже здесь? Присутствие мистера Гектора Баста, он, кстати говоря, один из управляющих, означает, что нам, возможно, удастся снабдить обмундированием мистера Волка».
Он снова посмотрел на мальчиков поверх очков.
«Одно из правил в нашем священном доме. Солдаты Господа маршируют лучше, если они маршируют в форме. А Гек Баст почти такой же большой, как твой друг Джек Паркер. Так что с точки зрения одежды и дисциплины вы обеспечены. Хорошо я придумал».
«Джек», — тихо сказал волк.
«Что?» «У меня болит голова, Джек. Очень болит». «Вас беспокоят головные боли, мистер Волк».
Преподобный Гарднер подплыл к волку и нежно взял его за руку. Волк выдернул руку назад. Его лицо инстинктивно скривилось от отвращения. Одеколон, понял Джек. Тяжелый, удушливый запах. Должно быть, казался хуже аммиака чувствительному носу волка.
«Не обращай внимания, сын мой»,
сказал Гарднер, казалось, задетый поведением волка.
«Мистер Баст и мистер Зингер, второй управляющий, посмотрит, что у тебя с головой. Фрэнк, по-моему, я просил вас проводить их в дом».
Офицер Уильямс отреагировал на это так, словно его кольнули булавкой пониже спины. Его лицо еще больше покраснело, и он поволок свое грузное тело к двери. Гарднер снова перевел взгляд на Джека, и мальчик понял, что щегольская внешность и манерное поведение – всего лишь результат самолюбования. Человек в белом был холодным и сумасшедшим внутри. Тяжелая золотая цепочка свисала с его рукава, обвивая большой палец. Джек услышал свист плетки, разрезающий воздух, и в этот момент узнал эти темные серые глаза. Гарднер был двойником Осмонда.
«Входите, дети мои»,
— сказал Гарднер и с легким поклоном открыл перед ними дверь.
«Кстати, мистер Паркер»,
— сказал Гарднер, как только они вошли.
«Мы не могли с вами встречаться раньше. Ваше лицо мне очень знакомо».
«Не знаю», — сказал Джек со странным интересом, оглядывая интерьер дома. Длинные диваны, покрытые темно-синей материей, стояли около стены на зеленом ковре. У стены напротив располагались два массивных с кожаным верхом стола.
Прыщавый подросток сидел за одним из них, тупо уставившись в экран телевизора, где телевизионный священник проклинал рок-н-ролл. Мальчик, сидевший за соседним столом, резко выпрямился и агрессивно посмотрел в сторону Джека. Он был худощав и темноволос, его узкое лицо говорило об уме и скверном характере. К карману его белого под горло свитера была прикреплена табличка с именем Зингер.
«Но мне все-таки кажется, что мы с тобой где-то уже встречались. Я уверяю тебя, я помню,
Я никогда ничего не забываю. Лицо любого мальчика, с которым я хоть раз встречался. Ты раньше был здесь, Джек?
Я никогда вас раньше не видел. В другой стороне комнаты с синего дивана поднялся здоровый парень. Он внимательно наблюдал за происходящим. Его руки нервно блуждали с пояса в карманы джинсов и обратно. Он был не намного ниже волка, а веса в нем было, пожалуй, не менее 300 фунтов. На щеках и на лбу горел яркий румянец. По всей видимости, это и был Баст.
«Ладно, может быть, я вспомню позже», — сказал Гарднер. «Гек, подойди сюда и помоги нашим новичкам разобраться, что к чему».
Баст, отдуваясь, шагнул к ним. Он едва не врезался в волка, но прямо перед его носом сделал шаг в сторону, пыхтя при этом еще сильнее. Если бы волк открыл глаза, чего он не сделал, то увидел бы похожий на лунную поверхность лоб Баста и маленькие медвежьи глазки, смотрящие на него из-под густых бровей. Баст повернулся к Джеку, сказал «привет» и протянул ему руку. Затем указал в сторону стола.
«Регистрация. Ее проходят для стирки белья», —
объяснил Гарднер. И с лучезарной улыбкой обратился к Джеку.
«Джек Паркер», — сказал он спокойно. «А мне интересно, кто ты на самом деле, Джек Паркер?» «Баст, выверни ему карманы!»
Баст ухмыльнулся. Гарднер повернулся и зашагал к притихшему Фрэнку Уильямсу. Резким движением вытащил из кармана длинный кожаный бумажник. Джек увидел, как он отсчитал деньги и вложил их в руку полицейского.
«Эй, сопляк!»
— сказал мальчик за столом, и Джек обернулся. Мальчик играл карандашом. Улыбка на его лице скрывала то, что показалось Джеку настоящей злостью, врожденной яростью.
«Он умеет писать?»
«Сомневаюсь», — сказал Джек.
«Тогда распишись за него!»
Зингер придвинул к нему два бланка.
«Вверху печатными, внизу прописными, там, где галочки».
Он откинулся на спинку кресла, сунул карандаш в зубы и уставился в угол. Джек предположил, что эту позу он перенял у преподобного Гарднера. «Джек Паркер», — изобразил он, затем нацарапал что-то подобное внизу. «Филипп Джек Волк». Закорючка, еще меньше похожая на его настоящую роспись.
«Теперь вы находитесь под опекой штата Индиана и будете в таком положении ближайшие 30 дней, если не решите остаться здесь подольше».
Зингер убрал бумаги.
«В.
Решим? Что ты имеешь в виду? Решим?» На щеках Зингера выступил румянец. Он наклонил голову и попытался улыбнуться.
«Вы, наверное, не знаете, что около 60% детей находятся здесь по собственному желанию, и вы сможете остаться здесь, если захотите».
Джек пытался не придавать своему лицу никакого выражения. Зингер слишком широко открыл рот и заглотнул крючок. Теперь нужно осторожно тянуть.
«Это очень хорошее место, и если я от кого-нибудь услышу хоть одно плохое слово о нем, я прокину ему на голову ведро с дерьмом. Это лучшее место на свете. И еще я тебе скажу, у тебя нет выбора. Ты должен полюбить дом солнечного света. Ты меня понимаешь?»
Джек кивнул.
«А он? Он понимает?»
Джек посмотрел на волка, который только моргал и шумно дышал ртом. «Думаю, да».
«Вот и хорошо. Вы будете спать на соседних койках. Подъем в 5 утра. В это время у нас молитва. Работа в поле до 7, затем завтрак в столовой. Потом снова в поле до полудня. В полдень – чтение Библии. Каждый потом должен все пересказать, так что получше вдумывайся в то, что читаешь. Никаких развлечений до тех пор, пока все не усвоишь. И побольше работы после завтрака».
Он строго посмотрел на Джека.
«Ты не думай, что сможешь бездельничать в доме солнечного света. Пребывание здесь одного человека стоит государству 50 центов в час. Это значит, что ты должен отрабатывать $5 в день, $30 в неделю. Воскресенье мы проводим в молитвах, кроме одного часа, когда преподобный Гарднер читает проповедь».
Краска снова вспыхнула под кожей его лица, и Джек кивнул.
чувствуя, что должен это сделать. «Если ты встанешь на путь истинный и будешь разговаривать как разумный человек, чего не могут большинство людей, получишь категорию «С» – «Свободный». У нас уже есть двое таких. Один продает на улице цветы и книги с проповедями преподобного Гарднера. Другой работает в аэропорту. В любом случае, у вас есть 30 дней, чтобы повернуть свои мысли в правильном направлении и осознать, какой грязной, пустой и бессмысленной была ваша жизнь до тех пор, пока вы не пришли сюда».
Зингер встал, его лицо стало багровым, как осенний лист. Пальцами он упирался в крышку стола.
«Выверни карманы! Прямо сейчас!»
«Прямо сейчас и прямо здесь!» —
пробормотал волк, как будто заучивая наизусть.
«Выверни карманы!» — крикнул Зингер. «Я хочу видеть, что в них лежит!»
Баст подошел к волку. Преподобный Гарднер, проводив взглядом машину Фрэнки Уильямса, направился к ним.
«Личные сбережения тянут наших мальчиков назад», — объяснил Гарднер Джеку. «Разрушают душу. Но мы нашли одно действенное средство». «Выверни свои карманы!» —
заорал Зингер, теперь в самой настоящей ярости. Джек вынул все, что приобрел за время пребывания на дороге. Красный носовой платок жены Элберта Паламаунтина, которую она дала ему, увидев, что он вытирает нос рукавом. Две коробки спичек, все деньги, которые были у него, $6.42, ключ от номера в Альгамбре. Еще в кармане осталось 3 предмета, которые он надеялся сохранить.
«Рюкзак вас тоже интересует?»
«Конечно», —
ответил Зингер. «Конечно, нас интересует твой грязный рюкзак. Но сначала я хочу убедиться, что ты ничего не утаил. Доставай, что осталось».
Джек неохотно вытащил гитарный медиатор Спиди, мраморный шарик и серебряный доллар и положил все это на носовой платок. «Просто они мне очень дороги». Зингер схватил медиатор.
«Что это?»
«Медиатор». Зингер покрутил его в руках, понюхал. Если бы он его укусил, Джек дал бы ему по морде.
«Медиатор? Где ты его взял?»
«Мне подарил его друг», — сказал Джек, и внезапно ощутил такую тоску и одиночество, каких никогда не чувствовал за все время своего путешествия. Он вспомнил Снежка, сидящего у входа в торговый центр и смотрящего на него глазами Спиди. В какой-то степени он тоже был Спиди Паркером, чье имя только что сделал своим собственным.
«Клянусь, ты это где-то спер», —
сказал Зингер, никому не обращаясь, и бросил медиатор на платок рядом с шариком и монетой.
«Теперь рюкзак».
Когда Джек снял рюкзак, Зингер покопался в нем несколько минут, морщась от брезгливости и усмехаясь себе под нос. Брезгливость была вызвана некоторыми вещами, лежащими в рюкзаке. Зачем, дескать, таскать на своей спине всякий мусор? «Спиди, где ты сейчас?»
«Все», — заключил Зингер. «Может, еще и обыскать?»
Гарднер покачал головой.
«Лучше посмотрим, что есть у мистера Волка».
«У него ничего нет в карманах», — сказал Джек.
«Вывернуть!» — крикнул Зингер. «На стол! На стол!»
Волк вдавил подбородок в грудь и еще сильнее зажмурился. «У тебя ничего нет в карманах?» — спросил Джек. Волк медленно кивнул.
«Он врет! Он нагло врет!» —
снова заорал Зингер.
«А ну, подойди сюда, ты идиот! И вытаскивай весь хлам из карманов на стол!»
Он крепко сжал руки.
«Нет, Уильямс ничему его не научил. И Фэррел Чайлд тоже. Ты посмотри на него, сонная муха!»
Баст прижал свое лицо к лицу волка и зашептал.
«Если ты сейчас же не выгребешь все из своих карманов на стол, я разобью тебе харю».
Джек спокойно сказал. «Сделай это, волк». Волк вздохнул. Затем опустил правую руку в передний карман комбинезона. Он наклонился над столом, протянул руку вперед и разжал пальцы. 3 спички и 2 разноцветных, отполированных водой камешка голыша упали на стол. Когда он разжал левую руку, то еще 2 камешка покрасивее присоединились к остальным.
«Шарики!» — сказал Зингер.
«Не будь идиотом, сын мой!» — ответил ему Гарднер.
«Ты выставил меня ничтожеством!»
— сказал Зингер Джеку тихим, но угрожающим голосом, когда они поднимались по лестнице на верхний этаж. Ступеньки были покрыты розовой ковровой дорожкой. Комнаты наверху дома солнечного света в основном напоминали больничные палаты, только некоторые из них были украшены, а в других не было даже мебели.
«Ты еще пожалеешь об этом, я тебе обещаю! Никто в этом месте не может делать дурака из Сани Зингера! Я, можно сказать, управляю этим местом! Вы два идиота! Боже!»
Он повернул свое пылающее от злости лицо к Джеку.
«Я давно занимаю это место! Вы тупорылые овцы! Я его занимал еще тогда, когда вы не знали о нем!»
«Я не знал, что у него что-нибудь есть в карманах», — сказал Джек. Зингер замер на ступеньку ниже Джека с волком. Его глаза сузились, лицо налилось. Джек понял, что случится дальше за секунду до того, как рука Зингера распрямилась и врезалась в его лицо. «Джек!» – прошептал волк. «Все в порядке», – сказал он.
«Если меня задевают, я бью очень сильно», – сказал Зингер Джеку. «Но если меня выставляют дураком перед преподобным Гарднером, я бью беспощадно. Ты понял меня?»
«Да», – сказал Джек. «Я понял. Когда нам выдадут одежду?» Зингер молча повернулся и пошел дальше. Джек постоял еще секунду, наблюдая, как тот поднимается по ступенькам. «Ты тоже», — подумал он. «Ты и Осмонд. Когда-нибудь». Затем он последовал за Зингером, таща за руку волка. В длинной, заставленной шкафами, коробками и ящиками комнате высокий мальчик с бледным отсутствующим лицом лунатика обследовал полки и выбрал одежду для них.
«И туфли! Выдай им рабочие туфли, в которых можно ходить весь день!» —
сказал Зингер, повернувшись к двери и принципиально не глядя на мальчика. Холодное отвращение — еще одна вещь, перенятая у преподобного Гарднера. Наконец мальчик выставил огромные черные ботинки 13-го размера в центр комнаты, и Джек натянул их на ноги волка. Узкий коридор прорезал верхний этаж здания на всю его длину. В нем было около 50 футов. Ряды узких дверей с врезанными глазками тянулись по каждой из сторон. Для Джека этот так называемый «дом» с каждой минутой все больше и больше был похож на тюрьму. Зингер остановился у одной из дверей.
«В первый день никто не работает. Для вас все начнется завтра. Так что пока оставайтесь здесь и читайте свои Библии до 5 часов. Я приду за вами и поведу на исповедь. И переоденьтесь в нашу одежду».
«Ты хочешь сказать, что собираешься запереть нас здесь на 3 часа?» — спросил Джек.
«А ты хочешь, чтобы я водил тебя за руку?»
— спросил Зингер, и его лицо опять покраснело.
«Суди сам. Если бы ты попал сюда по своей воле, я мог бы позволить тебе побродить вокруг, ознакомиться с местом. Но ты бродяга и доставлен сюда из полицейского управления. Значит, ты можешь быть преступником. Наверное, через 30 дней вы и станете добровольными жителями нашего дома, если вам здесь понравится. А сейчас идите в комнату и молитесь во славу Господа, как должен делать любой человек».
Он вставил ключ в дверь и отошел в сторону.
«Заходите, у меня еще много дел».
«А что будет со всеми нашими вещами?»
«Тупоголовые бараны! Неужели вам еще понадобится этот хлам?»
Джек с трудом удержал себя от ответа. Зингер вздохнул.
«Хорошо, мы сохраним это все для вас. В кабинете преподобного Гарднера. Там мы храним наши деньги, окей? А теперь заходите, а то я сообщу, что вы не подчиняетесь. Я могу это сделать».
Волк и Джек вошли в маленькую комнатку. Когда Зингер закрыл дверь, над головой автоматически загорелась лампочка, освещая лишенную окон камеру с двухэтажной металлической кроватью, маленьким столиком и одним металлическим стулом. Больше ничего. Желтые пятна на белых стенах отмечали места, где раньше находились картинки, оставленные предыдущими обитателями. Замок щелкнул. Джек и Волк обернулись и увидели лицо Зингера в круглом дверном окошке.
«Ведите себя хорошо», — сказал он, ухмыляясь, и исчез. «Нет, Джеки», — сказал Волк.
Потолок был даже в дюйме от его головы.
«Мы не можем здесь оставаться».
«Ты бы лучше присел», — сказал Джек. «Ты будешь спать на верхней полке?»
«Что?»
«Ладно, садись. Мы попали в переделку».
«Волк знает, Джеки. Волк знает. Это плохое место. Нельзя оставаться».
«Почему плохое место? Откуда ты это знаешь?» Волк тяжело сел на нижнюю полку, бросил свою новую одежду на пол и лениво взял со стола лежавшую там книгу и две брошюры. Книга оказалась Библией в синтетическом переплете, похожем на синюю кожу, а брошюры назывались «Дорога к вечному спасению» и «Бог любит вас».
«Волк знает, и ты тоже знаешь, Джеки».
Волк задрал голову и посмотрел на него. Он готов был расплакаться. Потом перевел взгляд на книги и принялся перелистывать страницы. Первая книга, как показалось Джеку, была знакома Волку.
«Белый человек», — сказал Волк намного спокойнее, чем Джек ожидал.
«Белый человек?» Волк поднял одну из брошюр и показал Джеку обложку. На ней красовался во весь рост преподобный Гарднер. Его красивые волосы развиваются по ветру, руки воздеты к небесам. Человек, любимый Богом.
«Он», — сказал Волк, — «он убивает Джеки плетками. Это одно из его мест. Нет, Волку нечего делать в его местах. И Джеку Сойеру тоже. Никогда. Мы должны выбраться отсюда, Джеки».
«Мы выберемся», — сказал Джек. «Я тебе обещаю, ни сегодня и ни завтра, я еще не знаю, как и когда, но скоро».
«Скоро».
«Скоро», — обещал он, и Волк поверил его обещанию. Волк был испуган. Джек сомневался, что Волк сам видел когда-нибудь Осмонда, но он явно про него слышал. Репутация Осмонда в долинах, по крайней мере, среди членов семьи Волка, была даже хуже, чем у Моргана. Но хотя они оба, Волк и Джек, узнали Осмонда в преподобном Гарднере, сам Гарднер не узнал их. И этому могло быть две причины. Либо Гарднер просто смеялся над ними, притворяясь равнодушным, либо он был двойником, связанным с конкретной личностью в долинах, но не подозревающим об этой связи. Если все было так, как думал Джек, ему и Волку оставалось только ждать удобного случая для побега. У них было время все рассмотреть, все изучить. Джек надел новую грубую одежду. Каждый из черных квадратных ботинок весил несколько фунтов. С большим трудом ему удалось уговорить Волка надеть форму Дома солнечного света. Затем они улеглись. Джек услышал, как Волк захрапел, и спустя некоторое время задремал сам. Ему приснилась мама. Ее окутывала непроницаемая мгла. Мама звала его на помощь, звала спасти ее.